Эхо Москвы. Это раз.
Маша Майерс.
Это два.
Алина Гребнева.
Это три. А также все, кого не посчитали, представляют программу «Лукавая цифра». О, на вопросы социологов отвечают все. В Европе и Америке, в России и не только. В прямом эфире и на сайте echo.msk.ru. Результаты опросов и комментарии экспертов во вторник после 10 вечера. «Лукавая цифра». О!
22 часа 12 минут. Добрый вечер. У микрофона Маша Майерс, Алина Гребнева тоже.
Добрый
здесь,
вечер,
в этой студии.
Здесь, да.
Добрый вечер. И наши гости, военный обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Александр Коновалов, политолог, президент Института стратегических оценок.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Так, давайте сразу договоримся, каким образом к вам обращаться, чтобы было понятно, в какой...
Какому из Александров.
Какому из Александров, да. Но я буду чаще повторять ваши фамилии. И говорим мы сегодня в лукавой цифре на тему «Немиролюбивая Россия». В общем, хотелось бы поставить знак вопроса, да? Так пококетничаем, поставим знак вопроса.
Поставим.
Поставим. На самом деле, вот, может быть, и хотелось бы верить в лучшее, но вот этот самый разъеденный капитализмом, империализмом и прочими грехами, да. А Запад говорит, что мы...
Коварный зарубеж.
Коварный зарубеж, не то слово. Говорит, что мы действительно немиролюбивы. Как-то нам даже вот так совсем и обидно. Знаете, масса новостей, но хочется начать не с новостей, а с цифр. До новостей мы добраться еще успеем.
Раз уж эта программа называется «Лукавая цифра». Итак, совсем свеженький рейтинг миролюбия Global Peace Index, подготовленный компанией The Economist Intelligence Unit. Россию поставили в самый конец, ну не в самый конец, но в замыкающиеся страны. 131 место из 140 мы занимаем в рейтинге миролюбия. Оказались мы между Колумбией и Ливаном. Ниже нас только Северная Корея, Центральная Африканская Республика, Чад, Израиль, Афганистан, Судан и Ирак. Замечательная компания.
Сомали
еще.
Справедливо, как вы считаете?
Что мы в такой компании.
Александр Коновалов.
Вы знаете, во-первых, давайте договоримся. Мы пытаемся что-то определить, не введя определение. А что такое миролюбие?
А как вы это определили?
Давайте поговорить о том, мы же рассматриваем конкретные исследования.
Да.
Так вот, те, кто исследовали, это, кстати, был еще и университет Уппсала в Швеции, и еще ряд очень известных фигур, в том числе бывший президент США Джимми Картер, поддерживали это исследование. Так вот, они это определяли по 24 параметрам.
Да, эти параметры мы будем обсуждать.
И далеко не все из них в нашем понимании военные или являются характеристиками миролюбия. Допустим,
вы понимаете, слово «peace», вот мы его переводим «peace index», да, вот мы перевели как «миролюбие».
Ну, а его лучше и не переведешь на русский, тем более, что они говорят «peacefulness». Mm-hmm. Это еще более миролюбие.
Еще более миролюбие, чем миролюбие. Понятно.
Да, и примерно десятка из этих 24 параметров, они качественные, они количественные. Они вообще не просчитаны и не взяты из статистики. Это эксперты оценивают на глазок рейтингом от 1 до 5. Но, естественно, здесь очень много субъективного. Поэтому я бы не абсолютизировал этот результат, но я бы все-таки рассматривал его как некоторый тревожный звонок. Потому что там они это считали дважды, по двум периодам, и мы оба раза оказывались в последней десятке по этим 24 параметрам. Надо разобраться, что это за параметры, как они нас характеризуют. И вообще, как мы видимся извне, это тоже полезно знать. Правда, у меня есть некоторые вопросы к этому результату. Они состоят, ну, например, в том, что я никак не ожидал, что миролюбивее нас окажутся Нигерия, И еще одна сторона, сейчас я посмотрю в эту самую табличку, где мы стоим. Мы стоим на, давайте вспомним, на каком...
131
место. Нигерия и Колумбия более миролюбивы, чем Россия. Но это по набору параметров и по тому критериальному механизму.
Ну, давайте введем какой-нибудь коэффициент погрешности просто.
Да, конечно, есть. Но итак, мы...
С тем, что Колумбия и Нигерия миролюбивее нас, можно поспорить. А с тем, что...
Норвегия
или Австрия, наверное, не поспоришь.
Нет, не поспоришь.
Маша, вы знаете,
Александр,
я согласен с Александром, что, в общем-то, во всех этих... рейтингах мы сравниваем настольную лампу с табуреткой по тому признаку, что обе зеленые, и пытаемся выяснить, что зеленее. Но звонок действительно тревожный. Вот когда я читал этот рейтинг, ну, по всему выходит, что мы должны занимать более высокое место. Ну, по военному бюджету, по военным приготовлениям, которым мы значительно уступаем странам, которые гораздо выше нас по этому рейтингу, в частности США и даже Китаю. а мы все-таки внизу. И вот у меня создалось такое впечатление, что эксперты руководились, ну как бы это сказать, ощущением.
Вот.
Вот тот индустриальный грохот, там военные парады, суровые заявления. У нас же, нашим политикам кажется, что мы очень ловко действуем. Мы делаем очень громкие, милитаристские, давайте называть вещи своими именами, заявления, не делая на практике ничего, что можно было бы рассматривать как угроза. И вот этот рейтинг, я согласен с Александром, это первая, ну как бы это сказать, первая ласточка, первое ощущение того, что слово вдруг стало делом.
Но позвольте, это же не общественное мнение. В конце концов,
серьезные люди занимались
серьезные
этим.
Люди. Что такое военный парад на Красной площади? Знаете, у нас один ведущий употребляет слово «фуфел». Вот извините, конечно, да? Нет, но я условно, я не хочу сейчас этот военный парад таким образом называть, это было бы, наверное, неэтично, но тем не менее. Уж кто, как не эксперты, знают о том бедственном положении, которое складывается сегодня в российских вооруженных силах?
А вот вы знаете, на мой взгляд, это как раз и есть тот самый показатель, который дает ощущение. Потому что люди серьезные прекрасно знают о реальном положении дел в наших вооруженных силах. Люди серьезные знают, что техника, которая там шла, разрабатывалась в 60-е или в лучшем случае 80-е годы. И новым там был только один, пожалуй, вездеход «Тигр», который немножко напоминал «Хаммер». Это более поздняя разработка, но сделана она по заказу Министерства обороны Арабских Эмиратов. Они просто не купили у нас эту машину, потому что она слишком дорогая и не очень эффективная. Так вот, когда серьезные люди понимают, что страна, у которой есть масса серьезных проблем, позволяет себе устраивать такие демонстрации, показывать Ту-160 в воздухе над площадью, которых у нас всего 16 штук, и двигателях, которым мы давно перестали выпускать и пока не наладили в нового производства, и ни одного нового самолета у нас нет такого класса, вновь выпущенного. Мы только модернизировали старые, которые сумели в свое время выкупить у Украины, как бы за долги за газ. Они начинают понимать, что, наверное, неспроста. Люди, которым есть на что потратить деньги, и которым есть проблемы, которые решать, устраивают этот грохот и это лязгание железом.
Ну тут у нас, можно я немножко вклинюсь, уже спрашивают слушатели, на каком месте США и кто входит в первую пятерку. Итак, Соединенные Штаты из-за того, что они продолжают участие в военных операциях в Ираке, занимают 97-е место, то есть они выше сотни, мы от них почти на 40 пунктов отстаем, а в первую пятерку входят на первом месте Исландия, на втором Дания, на третьем Норвегия, потом Новая Зеландия и Япония замыкает. Вот.
И я бы, кстати, если позволите, добавил бы к вам, среди таких выводов, которые они сделали из этой работы, авторы определили, что вот показатель миролюбия, он очень четко коррелирует с уровнем доходов, с уровнем образования и региональной интеграции. Это первое. И что если прозрачно и отстроена система государственного управления, понятно. И, наконец, небольшие стабильные страны, в которые входят какие-то союзы, и которые, в общем-то, избавлены в значительной степени от бремени мыслей о своей обороне, они, конечно, оказываются на значительно более высоких позициях, в частности, потому что кто-то думает об их обороне.
Скажите, пожалуйста, а могу ли я вот из всего вышесказанного сделать такой вывод, что мы, в общем, миролюбивыми становимся не по... то есть мы, может, и не хотели бы быть таковыми, да, но по экономическим просто-напросто причинам становимся таким все более добродушными, то есть все более неопасными с точки
Нет,
зрения...
Нет, я так не думаю, Маша. Понимаете, ведь все время был выбор. Вот если сравнивать нас с Советским Союзом 70-х годов, и там, и тут огромные петроденьги, огромные нефтяные деньги. Что сделал Советский Союз? Все было брошено на военные расходы. Практически некоторые исследователи полагают, что 80% ВВП тогда тратилось на оборону. Достигли замечательного результата. Установили ядерный паритет с Соединенными Штатами. Жрать только в этот благословенный период люди ездили из Рязани за колбасой в Москву. Как мы помним, да?
Да.
Надо отдать должное Владимиру Владимировичу Путину и кремлевской администрации в этом смысле. Несмотря на весь этот ляск, у нас стабильно растет военный бюджет, но он все время не выходит за 3% ВВП. И это все-таки своего рода выбор. Наша власть будучи милитаристкой на словах, все время жестко ограничивает военные расходы. Да. Это не необходимость. Это осознанный выбор все-таки. Слава тебе, Господи.
Но при этом у нас еще растут цены на продукты, и при этом у нас еще растет зависимость от импорта.
Это совершенно справедливо. Просто я говорю о том, что в этих условиях можно было бы проводить и менее разумную политику.
Ну, вот есть еще один фактор, понятно, который нельзя сбрасывать со счетов, на мой взгляд. Вот мы как бы тратим уже в разы больше, чем в 90-е годы, и получаем на эти деньги в разы меньше, чем получали в 90-е годы тоже. Вот мы тратим, например, на гособоронзаказ денег, ну, примерно столько, сколько раньше получали от торговли с Индией, но Индии мы поставляем вооружение какие-то осмысленные количества, а у нас получаются единицы. И количество этих единиц, в общем, не растет, а сокращается.
Это говорит о чем?
Это говорит о том, что эффективность военных денег падает. То есть они куда-то рассасываются.
Так это скорее проблема, чем то, что...
Но это экономическая составляющая, которая делает нас, как бы, вот как вы сказали, против желания, может быть, чуть более миролюбивыми, потому что мы становимся чуть менее опасными.
Да, и вопрос, куда они рассасываются, тоже, в общем...
Ну, вопрос, куда, это вообще говоря, очень большой вопрос, потому что, на самом деле, ну, вот никто не объясняет, зачем нам надо собираться строить 6 новых авианосцев, как мы заявляем громогласно. Может, у нас есть какие-то более насущные нужды на флоте. Может быть, нам лучше построить новую базу для Черноморского флота. И, может быть, можно построить новые корабли-корветы, которые обеспечат нам защиту береговых линий. Это же не обсуждается. Я сейчас
у нас не... вообще не обсуждается.
А кто вот это все решает, что нужно построить вот эти...
А бог его знает. Каждый вид вооруженных сил, Министерство обороны в целом, оказывает давление политическое на правительство. А как это происходит там? Ну, на мой взгляд, есть одно рациональное объяснение. Понимаете, на авианосце, который в Америке стоит 3 миллиарда долларов, конечно, значительно проще манипулировать деньгами, чем если надо купить много мелкого оборудования.
Ну, я согласен с Александром. Каждый вид у нас озаботился созданием большого проекта, который можно подербанить немножко.
Там ой, ВВС... это вы знаете, ведь мы же тут собрались, это у нас даже целая тема была по поводу того, как региональщики, значит, требуют большие бюджеты под большие проекты. Мы же собрались еще и тоннель под Сахалином возрождать это строительство.
Мост на остров Русский.
Вот мост на остров Русский,
у
да.
У каждого вида вооруженных сил есть свой мост на остров Русский.
Да, понятно. В общем, и смех, и грех. Алина, очень коротко расскажи, пожалуйста, все-таки какие аспекты, тут мы уже не раз говорили о 24 параметрах, точнее, да, говорил Александр Коновалов, основные,
в принципе, их можно разделить,
что такое миролюбивость.
Их можно разделить на три группы. В первую входит наличие и масштаб конфликтов внутренних и международных, в которые вовлечена страна, а также отношения с соседними странами.
Но здесь, наверное, нельзя не учитывать заявления некоторых наших политиков в Севастополе, и нельзя не учитывать ситуацию вокруг...
Да, беспилотников,
абхазского...
кто там кого сбивал, МиГ или СУ, это главный вопрос.
Я сегодня целый день ею занимался.
Уж не сомневаюсь.
История вокруг этого беспилотника замечательно потрясающая. Эксперты ООН выдали вполне серьезный доклад. С ним можно соглашаться или не соглашаться. Но там ясно сказано. Мы подозревали, что вот здесь может быть подтасовка. Наши специалисты просмотрели вот эту видеопленку, где некий истребитель сбивает беспилотник, и выяснили, что нет перерывов в цвете, нет скачков. Этот самолет четко ориентируется по времени в соответствии с объектами на Земле.
То
и которые установлены радар.
То есть подлинная пленка.
Объясняется, почему нельзя подтасовать на конкретном грузинском радаре конкретную, долго объясняется, там 10 страниц технического текста. Наш МИД промолчал до вечера, и потом Департамент информации выдал совершенно потрясающее заявление, смысл которого сводится к тому, что нам кажется, мы не предъявляем претензий к экспертам ООН. Но нам кажется, что они введены в заблуждение грузинскими данными. Вот как будто нет этого доклада, где вышеупомянутые эксперты ООН объясняют, почему они критически осмысливали эти грузинские данные, почему они все-таки приняли за их... Там сложная техническая система аргументации. Вот этого как бы не существует. Мы считаем, что вот глупых ООНовцев ввели в заблуждение. Это...
Но там есть, на самом деле, над чем подумать-то. Потому что обычно беспилотники летают, управляясь оператором, и они получают информацию о ситуации под ними, на земле. Что развертывается, что перемещается и куда. И поэтому их видеокамера и фотоаппарат направлены вниз. Самолет, который стрелял, вот беспилотник, он выше него был по горизонту. Значит, надо было камеру задрать. Я не знаю, задирается она или нет. Специалисты говорят, что бывает, что такие, у которых задирается по команде. Угу. Дают как-то, значит, этот самолет осмысленно проектировали, ожидая, что он сейчас будет тебя провоцировали. Ожидая,
что в грузинском, в этом самом докладе ООНовцев обсуждается и этот вопрос, где говорится, что, по-видимому, оператор получал наведение с РЛС в поте, и когда те увидели приближающийся истребитель, те сказали, ну давай снимать его.
А в контексте нашей передачи, смотрите, если мы гипотетически все-таки представим, что кто-то прав, а кто-то не прав, да, и все-таки представим, что, допустим, это действительно Су или МиГ, то, соответственно, вопрос... либо все-таки почему российский самолет там, значит, хозяйничал на территории Абхазии, либо почему этот, если он абхазский, то почему он там оказался? Правильно я понимаю?
Это в контексте... Абхазский не может быть по определению. У абхазов нет самолетов с двумя килями. Нет самолета, похожего на МиГ-29 или Су-27.
И тем не менее, абхазы сказали, что это наш самолет. Ну понятно, здесь
нет,
уже...
Здесь нет, уже... у абхазов есть только старый тренировочный
Л-39
чешского производства, у которых ничего, кроме бомб, подвешиваемых на пилонах, они переделаны, они вообще-то безоружны и по начальной разработке. Они не могут стрелять ракетами. Но здесь вообще не очень понятно. Понимаете, одна сторона говорит следующее. Грузины говорят, что мы Грузия и Абхазия Грузия. И где хотим, там и летаем своими беспилотниками. Это наша территория. А мы говорим следующее, что по соглашению, которое мы установило необходимость ввода миротворцев, определена зона безопасности, в которой не должно быть никакой военной активности. А беспилотник – это военная активность. Поэтому право мы, а не грузины.
Значит, смотрите, вот к вопросу о миролюбивости.
Тогда почему-то надо сказать, что мы его сбили, наверное.
Да, конечно, надо.
А кто в этом случае в более невыгодном положении окажется?
Ну, не существует такого. Более невыгодный или невыгодный.
На самом деле, всегда в более невыгодном положении оказывается тот, кто больше врет.
Тоже справедливо. Значит, смотрите, я прошу прощения. Значит, во-первых, учитывали, значит, при составлении рейтинга миролюбивости, учитывали наличие и масштабы конфликтов внутренних и международных, в которые вовлечена та или иная страна, а также отношения с соседними странами. Под вторым пунктом что у нас следует?
У нас уровень стабильности и безопасности внутри страны, при этом оцениваются и доля беженцев, и на общее количество населения, количество насильственных преступлений и самоубийств. Кстати, Россия на втором месте в мировом рейтинге по этому показателю, количество заключенных на 100 тысяч населения и соблюдение прав человека и уровень политической нестабильности и ксенофобии.
Есть у нас еще третий пункт. Я просто очень коротко прошу Алену, чтобы мы понимали, вот, почему Россию, за что Россию критикуют.
Это очередь. Милитаризация государства, это размер военного бюджета, это импорт и экспорт оружия, количество военнослужащих и суммарное количество вооружений на 100 тысяч человек.
Подробности после выпуска новостей на «Эхе Москвы». Итак, мы продолжаем. 22:33. Я напоминаю, что наши гости – это военный обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц и политолог, президент Института стратегических оценок Александр Коновалов. Говорим мы о немиролюбивой России. Алина, мне бы хотелось, чтобы мы отвлеклись от новостей и от... ну, в той или иной степени объективных цифр, и поговорили о том, как люди воспринимают те или иные страны, которые ведут себя агрессивно.
И оказывается, вот тут как раз-таки у нас все не очень-то плохо. Агрессивная внешняя политика Кремля улучшила отношение к России. Согласно последним опросам общественного мнения, в мире улучшается вот эта позиция. Это проводило исследование Международной службы агентства BBC среди 32 стран от США до Японии и Нигерии. Так вот, Россия оказалась на 8-м месте.
Вопрос, как звучал вопрос?
Вопрос звучал, как... Сейчас.
Как разные государства влияют на остальной мир. Вот это принципиально.
Да, 37% жителей вот этих 32 стран, 37% сказали, что Россия позитивно влияет. При этом 34% отметили негативную роль. И хочется отметить, что год назад таких, которые сказали, что мы негативно влияем, было на 6% больше. То есть за год 6% изменили свое положение. Что изменилось за этот год, по вашему ощущению? Почему обычные люди, не эксперты уже военные, обычные люди стали считать нас более миролюбивыми?
Ну, на мой взгляд, вот когда вы сформулировали вопрос, почему наша агрессивная внешняя политика помогает нам улучшить впечатление в мире, я с такой постановкой просто не вполне согласен. Но это не агрессивная внешняя политика. Это просто то, что Россия становится более привлекательным рынком. В России существует явное увеличение стабильности. Ну, не будем говорить о ее качестве. Стабильность, в конце концов, самое стабильное место на свете – это кладбище. Так вот, Россия становится более безопасным местом для инвестиций, а, как известно, капитал идет туда, где он может получить наиболее высокую норму прибыли.
Но это и не бизнес-сообщество опрашивали, это люди. Да.
И, вот, кстати, мы обогнали Соединенные Штаты.
Естественно.
Ну ладно, одну позицию, но все равно.
Естественно, Америка ведет две крупные масштабные боевые операции. Правда, одна абсолютно легитимная, а вторая сейчас тоже уже стала легитимной, потому что по Ираку тоже есть резолюция Совета Безопасности. Но в первой и мы участвуем, мы всегда Америке помогали в Афганистане. И помогаем и сейчас. Но все-таки Америка связывается в сознании рядового обывателя со страной, которая в опоре на военную силу считает себя вправе творить в мире то, что она считает нужным.
И при этом...
Я думаю, что...
Александр Гольц, только будьте любезны, поближе. То, что
я думаю, что Александр здесь прав. И главное, почему нас более позитивно воспринимают в мире, это вполне определенная антиамериканская тенденция, которую разделяет весь мир. Сегодня так уж получилось, что американцев стали в результате вот этой вполне авантюристичной политики в Ираке, вот этой крайне непопулярной войны, растет антиамериканизм. И вдруг страна, которая начинает громко говорить о своем антиамериканизме, которая начинает, как это сделал в Мюнхенской речи год назад Владимир Путин.
Ну, там и Британии досталось.
Нет, в Мюнхенской, по-моему, не очень.
Когда там сказали, он сказал, что на территории Британии там живут сплошные террористы.
Да, но главное это, что вот Америка силой оружия пытается навязать всему миру попытка отказаться от многополярного мира, навязать однополярный мир, где все будет. Это все обывателями во многих странах воспринимается на ура, я думаю.
Кстати, извините.
Я только думаю, что давайте сейчас не будем говорить о многополярности и однополярности. Это у меня больная тема. Я считаю, что многополярность крайне опасная теория для России и для ее безопасности.
Ну, осталось доказать это нашим руководителям.
Мы на одно время это было доказано. Мы перестали употреблять многополярность как термин, а стали говорить о многовекторной политике. А сейчас опять с подачи высшего политического руководства вынужден скакнуть в этот 19 век.
Ну, нам так проще, Александр. Нам же так это нам знакомо. Понимаете? Мы же не можем до сих пор уйти от риторики холодной войны, и даже это в вопросах подчеркивается.
Да, но, вы знаете, вот в этом, кстати, индексе миролюбия не учитывается очень много новых характеристик в мире. Например, такая характеристика, как военный аутсорсинг. Вот это сегодня, оказывается, очень многие военные функции выполняют не армии стран, а нанятые частные фирмы. Охрана посольств, разведывательные операции.
Да,
вот в Ираке американцев было на максимум 160 тысяч, а частными компаниями задействовано было 120 тысяч профессиональных военных за деньги.
Давайте поговорим более подробно уже о тех... Я все обещаю добраться, наконец-таки, до военного бюджета и
до самого интересного.
До самого
огромных интересного. Цифр в миллиардах. Мы выясняли, потому что есть разные данные, но сошлись на том, посоветовавшись в частности с нашими гостями, что такая средняя цифра около 24 миллиардов долларов.
Но она не средняя, она официальная.
Официальный военный бюджет России составляет 24 миллиарда долларов. Таким образом, он соразмерим с военным бюджетом Южной Кореи, но реальные военные расходы, как говорят вот представители
Лондонского института стратегических исследований,
да, спасибо, что реальные военные расходы России находятся на совсем другом уровне, и в частности, представитель этого института называет цифру в 70 миллиардов долларов. Какая из этих цифр лукавее и где реально?
Вы знаете, о лукавстве этих цифр судить на самом деле очень сложно. важно, потому что все зависит от того, как считать. По паритету покупательной способности. Считаются ли в военных расходах инфляция, закладывается ли она. Потому что, ну, представьте совсем простой пример. Вот вы в прошлом году купили хлеб для дивизии, потратили за год 100 тысяч рублей. А в этом году, в связи с изменениями цен на продовольствие, потратили 200 тысяч рублей. И купили тот же хлеб для той же дивизии.
Ну, давайте...
Потратили вдвое больше, а на самом деле купили одну и ту же вещь для своих военных нужд. Поэтому я думаю, что, конечно, цифра это выше, и бремя у нас больше, наверное, чем у американцев. Американцев экономика намного больше нашей. Я бы не стал так много внимания уделять абсолютным цифрам сейчас. Я бы посмотрел, как соотносится, хотя это сложно, у меня, например, под рукой нет статистики, как соотносятся расходы военные с расходами на образование, на науку, на здравоохранение. Ведь у нас
больная тема.
Концепция внешней политики еще 2000 года. Это единственный документ, который был тогда принят, подготовлен был МИДом, написано, что в наше время на передний план в обеспечении государственной мощи, не военной, а государственной мощи, выходит человеческий ресурс, интеллект, уровень образования, уровень здравоохранения и информатизации общества. Вот у Америки эти показатели намного-намного лучше, чем у нас.
Это правда. Александр, мне бы хотелось у Александра Гольца спросить. Все-таки вот как работать с этой цифрой, вот эти 24 миллиарда официально и 80 миллиардов, по мнению экспертов. Много это или мало в относительных значениях, о которых говорит Александр?
У нас, как я уже сказал, у нас практически не меняется, при том, что военный бюджет ежегодно растет приблизительно на треть, но он растет вместе с доходами государства. У нас все время стабильно цифра 2,5-2,7% валового внутреннего продукта идет на военные расходы. Другой вопрос, что мы знаем об этом военном бюджете крайне мало. Мы знаем 5 цифр из этого военного бюджета. И все, и точка. У меня большие сомнения, что даже наши депутаты, те, кто не входит в Комитет по обороне, знают больше. На самом деле голосование за этот военный бюджет немножко напоминает то, как рассказывают анекдоты в сумасшедшем доме. Кто-то называет абсолютную цифру, и все аплодируют. Самое смешное, что после того, как военный бюджет одобрен, президент подписал его, Совет Федерации проголосовал вместе с Думой. Собираются коллеги Министерства обороны в конце декабря, и они, военные, тихо-тихо решают, как делить, распределять те деньги, которые им выдало государство. И вот проблема нашего военного бюджета, на мой взгляд, она совсем не в том, не в этих абсолютных цифрах. Она в полном отсутствии какого-либо контроля над тем, как эти немалые деньги, что 24 миллиарда долларов, согласитесь, что даже 70 миллиардов долларов, как не считать, это большие деньги, сопоставимые с затратами ведущих стран мира, ну, если, конечно, не говорить о Соединенных Штатах, да, но со всеми остальными затратами мы более или менее сопоставимы с затратами других государств. Вот мы ничего не знаем, как эти деньги тратятся.
Можно только догадываться, но есть такой независимый доклад, который был представлен в осенью прошлого года. Это, его подготовил Институт национальной стратегии, и он называется «Итоги с Владимиром Путиным. Кризис разложения российской армии».
Да,
в этом,
Белковский.
Да, Белковский, в частности. И основной вывод, основной вывод доклада, что восстановление военной мощи России является, цитирую, мифом, который выгоден правящей элите России и Запада, но не имеет ничего общего с действительностью. Я вот буквально по верхам пробегусь и скажу, вот, допустим, такие шокирующие цифры. С 2000 года поступление новых кораблей на флот резко снизилось, что за 7 лет последних стратегические ядерные силы утратили 405 носителей и 2500 зарядов. То есть, что все сокращается, все кошмарно, все разваливается, и чуть ли мы не на ржавых танках проводим учения. То есть, получается, ну, вообще... туда ничего вообще не доходит, не поступает.
На то, чтобы их покрасить, у нас деньги
да,
нет.
На парад красиво
на
выходим.
На самом деле, если говорить о современной техники, более-менее современных образцах, то они примерно 4-5% составляют сегодня войска. Все остальное это уже...
Это советское наследие вот это?
Ну, это советское наследие и не всегда уже функциональное по-настоящему. Понимаете, для какого-то маленького регионального конфликта, как вдруг если нам придется, ну, к примеру, если мы будем говорить о том, что Россия вдруг дойдет до такой глупости, я уверен, что этого не произойдет, и начнет воевать с Грузией, ну, может быть, этого хватит. А если говорить о современных армиях, прежде всего об армии США, то мы просто несопоставимы. Потому что ведь даже если мы разработали какую-то новую систему, и она получилась ничего, вроде С-400 или Искандер, это элементы, элементы мозаики, элементы лего, которые надо вставить в картинку. А картинка обеспечивает сегодня информацией, информационным полем. Вот в Ираке была проведена первая массированная сетицентрическая операция, когда брали Багдад. Это непрерывная цепь траков, грузовиков, которые везли в нужное место нужные вещи. Авиация флота и авиация сухопутных сил действовала совместно, и они практически на 80% они не получали задания, взлетая. Они получали только квадрат, в который им надо прибыть. Потому что за время полета оперативная ситуация менялась. Огромное количество компьютеров отслеживалось, и офицеры не склонялись над картами. Они склонялись над трехмерными изображениями местности на экранах компьютеров.
Я только одного понять не могу. Вот мне, я все-таки пытаюсь как-то свести вот, в единое целое вот, тему нашей сегодняшней передачи, да, миролюбивая или не миролюбивая у нас страна. Вот это все здорово или это все вот не очень здорово с точки зрения, у нас же есть безопасность, а есть военная агрессия, да, это разные вещи. И мы тут будем, наверное, кричать и бить кулаками себя в грудь, что да, давайте, давайте деньги, потому что нам надо защитить себя от Китая, да, это потенциальная военная угроза со стороны Китая. А с другой стороны, мы будем говорить, зачем нам тратить деньги на танки, если вот мы хотим жить хорошо, и вообще главная цель внешней политики, по мнению россиян, как подчеркивает Фонд общественное мнение, это борьба за мир. До сих пор не понимаю, что в этом словосочетании важнее борьба или мир, но тем не менее.
Вы знаете, это вполне разумная политика. Вот отталкиваясь от вооружений тех же, если мы действительно собираемся играть, изображать, ни в коем случае не проводить реальную холодную войну, а изображать ее для того, чтобы быть в чем-то равным Соединенными Штатами. Вот мы равны с Соединенными Штатами в одной узкой области, в сфере ядерных вооружений, или, по крайней мере, сопоставимы. И вот потому что мы равны в этом Америке, давайте играть в эту игру взаимного ядерного сдерживания, взаимных угроз.
А мы ничего не пропустим?
Александр, вы знаете...
Мы очень многое пропустим.
Я имею в виду Китай, я имею в виду террористические...
Да мы многое пропустим.
Подождите, Китай. Террористическое это действительно... Китай это угроза будущего. Пока это у нас с Китаем все хорошо, и бог даст, может быть, мы удержимся на этом. В Китае главная опасность – это демографическая ситуация. Это ситуация котла, разделенного мембраной. В одной половине котла откачивают вакуум, а в другом накачивают давление. Куда прорвет? Когда прорвет? Или, может, не прорвет, может, перестанут накачивать? Это заранее сказать не может никто.
Отодвинули Китай.
Терроризм, да, действительно, требует совершенно иных средств вооруженной борьбы и совершенно иного уровня кооперации международной. Кооперации с самыми разными странами, в том числе и с теми, которых мы считали противниками по холодной войне.
Так что ж, зачем же нам тогда по Гольцу вкачивать деньги в те мифические, элементы сдерживания, которые, в общем, не имеют...
Потому что, понимаете, генералы всегда готовятся к позапрошлой войне.
Это только российские или во всем мире так?
Ну, это вообще-то во всем мире так. Но, правда, в других все-таки есть еще какие-то научные исследования, прорывы, которые приводят к реализации программ. Но по-настоящему пока еще мы в это дело не стали вкладываться. У нас нет осмысленной политики. Вот что мы хотим получить? И концентрации на особо важных направлениях. Очень яркий пример – система ГЛОНАСС. Она совершенно необходима для наведения всех систем умного оружия, спутниковая. Должно быть минимум 24 спутника и с высокой точности и долгим временем жизни на орбите. У нас все никак мы не выйдем из пределов 18.
То половина из них там, по-моему,
не половина, ракет. Но Сергей Иванов обещал президенту, что он подарит ему приемчик.
Ошейник для кони.
Да, ошейник. Но оказывается, что приемчик будет весить столько, что у кони могла голова оторваться. А во-вторых, работает с перерывами в 4 часа, потому что когда-то есть 4 спутника, на которых можно видеть одновременно, когда-то нету. И самое главное, это почти не работает вне территории России. А это как раз нужно вовне для обороны страны. И вот выяснилось, что отрапортовали, но не сделали. Выяснилось, что там танк Т-90 делается, но в совершенно мизерных количествах новый. У нас нет осмысленной политики, результатом которой было бы достижение нового уровня в информационном обеспечении поля боя и создание таких систем, которые могли бы действовать, пользуясь этой информацией.
Мы пока не поняли, мы даже не сформулировали, в каких условиях действовать.
Но мы не знаем, кто наш враг, кто наш друг. Практически мы можем сегодня
что?
Сказать.
Поэтому, условно говоря, эти расходы должны сокращаться или они должны увеличиваться, потому что мы должны они и против должны... этого, они, и против они, этого, они, и против
нет,
этого.
Если... И против всех. Было бы полным идиотизмом, если бы мы сейчас начали готовиться к войне со всем миром, со всеми предполагаемыми противниками по всему земному шару. Это лучший способ убить страну, развалить национальную экономику. Но надо в соответствии с нашими потребностями безопасности строить новую армию, которая могла бы выполнять боевые задачи, которые ей поставят. Но задачи армии должно ставить политическое руководство. А политическое руководство молчит. Мы приняли в 2000 году концепцию национальной безопасности, новую не разработали. Вот сейчас создан новый Совет Безопасности, но это, по-моему, не для разработки доктрины и концепции.
Александр Гольц, тогда скажите мне вы, у нас есть сейчас хотя бы один вектор развития, вот которому мы следуем в нашей в развитии вооруженных сил?
Безусловно.
Вот я там что-то прочитала с радостью, что мы там полгода назад вакуумную бомбу там взорвали со страшной силой, или что, и провели испытания.
Никто об этом
вот,
почти не слышал.
Вот, вакуумная бомба – это идеальный пример для подтверждения того тезиса, который я хочу сказать. Вы спрашиваете, каково магистральное направление развития наших вооруженных сил, я могу сказать совершенно точно. Это превращение вооруженных сил в самый мощный инструмент государственной пропаганды.
Без не политики даже.
Постоянное доказательство того, что Россия встает с колен.
Вот причем возьмите... доказательство не для вне, а
для
в основном
внутри,
для электората.
Да, да, да. Вот возьмите эту вакуумную бомбу. Смысл...
Слушайте, давайте снимем один фильм, назовем его «Хвост виляет собакой», да, и нам этого будет вполне достаточно для внутреннего рынка. Ведь говорить
нет.
можно все что угодно.
Нет,
при
нет,
этом
нет.
у нас там суицид в армии там зашкаливает, это у нас зашкаливает, то у нас.
Вы понимаете,
зашкаливает.
Вот это очень интересно. Я специально, когда книжку писал, занимался опросами общественного мнения. Это потрясающее разделение сознания россиян. Вот существует параллельно армия, которую все, в общем-то, не сильно любят, в которой никто не хочет служить.
Вот.
И параллельно у тех же людей в сознании существует некая идеальная армия. И чем хуже дела в той реальной армии, тем сильнее любят вот эту идеальную армию, которая там, как сказал один обозреватель, когда я вижу солдат, печатающих шаг, у меня на глаза наворачиваются
слезы. Вот тут я сдаюсь. Вот в этот момент я поднимаю просто руки.
Понимаете? Это... реальное разделение, это долгий разговор, почему так сложилось.
Это уже для психологов, для социологов,
это,
и для
это
историков,
исторически
для кого угодно.
Сложилось, Маша. Но вот возвращаясь к той же вакуумной бомбе, смысла в этом нет никакого. Но, о счастье, кто-то сказал, американцы создали вакуумную бомбу для того, чтобы охотиться за Бен Ладеном, грубо говоря. Бросать вот в ущелье, укрытые
объекты.
И там
она оказалась неэффективной.
И там оказалась неэффективной. Ну, или уничтожать глубоко закрытые бетоном склады с химическим ядерным оружием там у террористов и так далее. Вот такие гипотетические задачи. Но мы грохнули эту бомбу с одной единственной целью – показать, что она у нас круче, чем у американцев, и долго-долго...
Правда, сказали, что это средство борьбы с терроризмом. Но как бороться с терроризмом таким средством, которое уничтожает все живое на довольно большом радиусе?
Ну, в общем, почему? Довольно эффективно. По поводу живого не знаю, а по поводу террористов, может, там тоже попадется парочка.
Ну вот, там, а Господь разберется, кто террорист,
а Господь, вот, правильно, действительно, Господь разберется.
И, к сожалению, таково магистральное направление развития наших вооруженных сил.
Так, давайте поговорим еще об одном аспекте. У нас времени вообще не остается.
Да, к сожалению.
А по поводу того, как мы торгуем
оружием. Торгуем оружием, это очень интересная статья.
Особенно по отношению к Ирану или к еще каким-то.
И самое главное, что данные открытые, пожалуйста, берите и любуйтесь ими. В 2006 году наши показатели по экспорту вооружения оказались рекордными. 6,5 миллиардов долларов мы заработали. Для сравнения, в 2003 было чуть больше 5 миллиардов долларов. Кому мы продаем? В 64 страны мира, это в основном Центральная, Восточная и Южная Азия, Индия,
Индия, Китай, Вьетнам, Южная Корея. Это 65% всех поставок на них приходится. Кроме того, это Ближний и Средний Восток и Северная Африка. Более 20% вооружений туда уходит.
Ну, я так понимаю, что суть потому, что я читала, это, в общем, как это... Рок изобилия, это тоже рано или поздно иссякнет?
Довольно скоро иссякнет. Уже сейчас большие проблемы, в частности, с нашим главным клиентом до недавнего времени, Китаем. По некоторым данным, в этом году торговля переживает сильный спад на 65%. Китайцы отказались закупать нашу авиационную технику, прежде всего.
И от Хаммера тоже отказались.
И военно-морскую. Ну, а Хаммера никогда у нас не покупали.
Этот, ну, как вы его назвали?
Тигр.
Тигр,
который нет, похож на... Нет, ну, и Тигр тоже никогда не покупали. Его никто не покупал. Его, он 65 миллионов.
Он никому не нужен.
Его и наша армия отказывается покупать, потому что у нее до таких денег нету. А я с Сашей совершенно согласен в том плане, что вот эти цифры сейчас не должны нам застилать перспективу. У нас два покупателя основных оружия. Это Индия и Китай. И с обеими странами у нас очень серьезные проблемы с военным экспортом. Индии мы некоторое время назад сдавали подводную лодку, построенную по ее заказам. Она произвела стрельбу боевыми ракетами. Выпустила 4 ракеты, ни одна ракета не попала в цель. Индийцы сказали, что пока такая нам не нужна.
Заберите обратно.
Ну, доделывать. Мы согласились... переделать авианосец Горшков, да. Адмирал Горшков, за 800 миллионов Индии. Теперь говорим, что надо добавить еще миллиард.
Еще миллиард.
Потому что не укладывается.
Не понимаю, радоваться или огорчаться, вот честно.
Да нет.
Маша, может, он загибается, этот ВПК, так пусть он скончается.
Нет,
уже,
нет, но не надо, понимаете, у страны должна быть армия. Это очевидно, такой страны, как Россия.
Или пропаганда.
Нет, пропаганду как раз надо по кирпичику создавать. Вообще говоря, когда распался Советский Союз, оптимальной стратегией было бы распустить армию и начать все с нуля, потому что нам досталась армия от другой страны. Она в какой-то степени еще пока и остается армией другой страны, потому что она создавалась для других задач, для другого политического режима, для выполнения других команд.
Ну, а вот смотрите, вот у нас сменился президент.
Только я хочу закончить эту фразу, да. Потому что это очень важно. Но нельзя распускать армию, потому что она состоит из живых людей, тренированных стрелять из разных систем оружия. И с ними нельзя шутить в социальном плане. Они, в конце концов, выбрали очень тяжелую и ответственную профессию, добровольно, офицеры, по крайней мере.
После того, как мы ушли из Германии, после того, как мы ушли из Восточной Европы, и после того, как эти люди сейчас живут в казармах без потолков, там, да, за 3 копейки, вот это уже было, по-моему, большое социальное, грандиозное социальное издевательство.
И все-таки мы все-таки что-то добавляем. У нас армия раньше при Советском Союзе, расходы на содержание вооруженных сил были мизерной частью военного бюджета. Все шло на закупки и на военное строительство, и на военные НИОКР, опытно-конструкторские разработки. Сейчас примерно половина бюджета идет на содержание армии. Не для того, чтобы он ее хорошо содержать, а для того, чтобы погасить возможный социальный протест военных.
Александр, пожалуйста.
Вы знаете, я помню, как Александр в начале 90-х Игорь Николаевич Родионов, тогда министр, еще не министр обороны, начальник генерального штаба, академии генерального штаба, потом он стал министром обороны, сказал гениальную фразу. Он, надув щеки, сказал: если общество не может содержать, не может соответствовать требованиям вооруженных сил, должно измениться общество, а не вооруженные силы. Вы знаете, поразительным образом, чем дальше, тем больше, я наблюдаю, как меняется наше общество, а не вооруженные силы. И вот это, может быть, как-то повлияло на те опросы, на те рейтинги, с которых мы начали. Вот то, что происходит, вот это бесконечное громыхание железом, это как раз и говорит, что меняется наше общество. Под неизменившиеся, под, как сказал Александр, под вооруженные силы другой страны.
По-моему, это все ужасно.
Можно хоть каплю позитива.
В этом нет, конечно.
Нет, с той точки зрения, что если у нас армия загибается, а общество вновь эволюционирует вот в направлении вооруженных сил, то что в итоге будет с нашим обществом? А еще мы это все, значит, посолим и поперчим изрядно телевизионными программами соответствующего содержания. После этого у нас наступит большое нечеловеческое счастье, но ведь оно наступит.
Маш,
только...
я думаю, что руководство страны, кто бы им ни руководил, сегодня стоит на пороге больших решений по вооруженным силам. как один генерал пошутил, бабы подвели нас. Демографическая ситуация такова, что на рубеже, по моим прикидкам, 10-го и 11-го годов верховный главнокомандующий должен будет разрушить, либо полностью уничтожить существующую систему высшего образования с отсрочками от призыва, либо систему комплектации вооруженных сил. Вот никуда от этого не уйти. Или втихаря сократить численность вооруженных сил весьма серьезным образом. Вот какие-то кардинальные решения должны быть приняты.
Самое плохое будет, если будут не решения, а будет естественная эрозия, которую будут пытаться скрыть.
Значит, смотрите, мы на сайте спросили, разделяете ли вы точку зрения, что Россия немиролюбивая страна, и при этом 71% сказал «да, Россия немиролюбивая страна», 27% сказали «нет, Россия миролюбивая страна, миролюбивее некуда». Подробности, варианты ответов и результаты вы можете посмотреть на нашем сайте www.echo.msk.ru. Мы благодарим наших гостей. Это военный обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц и политолог, президент Института стратегических оценок Александр Коновалов.